День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Дав самых зайн, амудалев. И мы как бы дошли до двух точек и обсуждали на прошлом уроке. То есть у нас это как бы 66b, но на самом деле это здесь на 67a. Историю Нагдимон Бен-Гурион. И уже после того, как закончили предыдущий урок, возникло несколько мыслей, с которыми, я хотел бы с вами поделиться. Во-первых, нужно вспомнить еще две геморы. Гемора Таанит Каф. Там написано, что Нагдимон Бен-Гурион остановил солнце. Помните, там вот эта история про то, что он одолжил у какого-то богатого то ли римлянина, то ли грека 12 родников, чтобы напоить всех людей, которые приходили на праздники. Должен был вернуть. Вовремя это вода, дожди не прошли. Тот говорил ему, либо воды, либо деньги мне дай. Он ему вернул ему воду. Дождь прошел, товарищ ему говорит, а уже дождь прошел после захода солнца, он пошел в Бет-Амикдаш, то есть он заходил в Бет-Амикдаш молиться. Зашел в Бет-Амикдаш и помолился, и солнце вышло. То есть как бы вот три человека в истории, которые остановили солнце. Моше, Йошуа и Нагдимон Бен-Гурион. И там он очень четко говорит, что он во имя сделал это все во имя Всевышнего. Так, это первый вопрос. А здесь написано, что он давал цдоку лихводо, во имя себя. Где во имя себя? Он там четко говорит, что он давал во имя Всевышнего. Это один вопрос. Второй, мы видим, что одна гемара, и вопрос, как же так он не выполнил, ну, он не делал не во имя Всевышнего, когда мы видим, что там он да, четко свидетельствует о себе, что он делал, говорил сам Всевышнему, Всевышний, я все сделал во имя тебя. Лихводха. Теперь вторая гемара из Гитин, Дафнунва, там написано, что было три сказочно богатых человека в Иерусалиме, которые были готовы обеспечить город зерновыми, дровами и вином и маслом. И Нагдимон Бен-Гурион на момент начала осады Иерусалима был среди этих людей. То есть на момент действительно осады Иерусалима его капитал еще был. То есть получается, что действительно вся эта история произошла после разрушения храма, ту, которую мы учили на прошлом уроке, что его дочка собирала ячмень из помета ослиного. Теперь... То есть это, во-первых, это да, то есть все, что с ним произошло в момент как такой всеобщей катастрофы. И его заслуга, получается, не помогла его потомкам спастись из вот этого состояния всеобщей катастрофы. И он потерял свое состояние, Гемара говорит, он делал во имя своего почета. Так вот, Рав Хаим Шмулевич на это отвечает так, что он на самом деле, зачем он так давал цдаку? Он там шел по вот этому дорогому ковру, а его потом бедняки закатывали и забирали себе. То есть он хотел, чтобы бедняки не чувствовали, что им дают. Ну, как бы он использовал ковер, а они потом его забрали. То есть он тем самым как бы хотел, чтобы его нетина, то есть его акт передачи, он был менее болезненным для этих бедняков. Но он... тем самым устроил почет себе. То есть вот эта вот претензия была, что он, думая о них, он все-таки устроил почет себе. И вот это вот то, что называет здесь гемара лихводо. То есть он сделал это лихводо, как результат получился его почет из этого. И на его уровне праведности, на его уровне близости ко Всевышнему, этот метод избежать неуважения к бедным было неправильно принимать, давая больше уважения себе. Вот такая вот, Так я понял Рав Хаим Шмулевич. Так, что так он говорит, что вот это была к нему претензия. Что хорошо, ты избежал определенного уровня унижения для бедняков, но ты, с другой стороны, создал себе некий дополнительный, как бы, вот такой почет, который, как бы, при этом тебе дается. Этого можно было совершенно спокойно не делать. Вот. Вот это вот претензия, которая была в тонкостях по отношению к нему. Версия. Такая версия, вот объяснить все эти три. Ну, потому что, в принципе, как бы, ну, это совершенно... Вот, у меня это не укладывалось вот, вообще никак, никуда. Вот эта вся история. Вот. Это, так сказать, как бы к, в дополнение к предыдущему уроку. А сейчас мы на 10-й строчке сверху начнем обсуждение еще одной темы. Если она, то есть невеста золотом, то есть мы сказали, что предметы обихода он оценивает их меньше, наличные он оценивает больше. Теперь золото в виде как бы золотые монеты. И золото в виде золотые предметы, то есть изделия из золота, как они считаются? Считаются ли они движимым имуществом, и тогда их нужно как бы уменьшать в стоимости? Или они оцениваются по их стоимости, то есть цена золота не падает? Или они воспринимаются как наличные деньги, когда они, ну, как бы золотые деньги? Или золотые деньги, они тоже считаются предметами? На самом деле это немного... основывается на понимании понятия денег, которое есть в Торе, в Мишне и в Геморе, в трактате Баба Мицея. Есть понятие матбеа, то есть, назовем так, монета, которая имеет покупательную способность, и понятие товар. Так вот, золотые монеты, поскольку они плохо тратятся, они, может быть, имеют большую стоимость, как бы каждая золотая монета, в ней там 24 серебряных динара в одном золотом динаре. Но каждая золотая монета, она, в принципе, получается такой, как бы, такой товар. И она плохо идет, плохо тратится, потому что нужно получить много там, сдач. Например, ты пришел на рынок с одним золотым динаром. Ты не можешь купить на него помидоров там, или там... мясо, почему, или там хлеба, потому что тебе нужно вернуть столько сдачи, сколько денег нет у этого продавца. Поэтому это называется юце, плохо выходит эта монета. Поэтому это, в принципе, больше как товар. То есть те люди, у которых есть деньги, могут у тебя его купить, но это не денежная единица, удобная в использовании. Так вот вопрос, наличные золотые монеты из-за вот этой специфики сложности их оборота, воспринимаются ли они как деньги, или они воспринимаются как товары, или как они воспринимаются как предметы. И вот это вот то, что сейчас Гемара будет обсуждать. То есть как мы воспринимаем, когда она приносит золото в изделиях или в монетах, как мы смотрим на него. Мы уже сказали, что деньги мы воспринимаем, наличность мы воспринимаем как потенциальные прибыли, которые из них можно как для фиг, то есть как бы можно из них вывести, можно из них получить. Поэтому из-за этих потенциальных прибылей они записываются в ктубу с 50% надбавкой, а предметы мы уменьшаем, да, они записываются в ктубу, наоборот, с уменьшением стоимости. Почему? Потому что предметы все ухудшают. Теперь вопрос сейчас наш, что с золотом? Это то, что мы сейчас будем обсуждать. Говорит Гемара. Омар Рав Шемен бар Аба, сказал Рав Шемен бар Аба, Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, Ихниса ло захав, она принесла ему золото. Шамим уто, оцениваем его, вегарейу кешовьяв, и он как его стоимость. То есть золото идет по стоимости. Золото идет по стоимости. И Раши говорит, что за стоимость, что за захаб, хатикхот захаб, то есть слитки золота. Варею кушавьяв, и он оценивается в ктубе как лою сившлиш, не нужно добавлять треть, влою вхоз хоймиш, и не нужно уменьшать не нужно уменьшать пятую часть. Да? То есть не нужно добавлять к его стоимости, записывая в Ктубе, но и не нужно уменьшать. Это золото в слитках, так Раша объясняет. Золото в слитках, не без, то есть только слитки без цура самадбе, то есть без номинала. Не золотые монеты. Говорит Гемара, а есть брайт. Мейтив, нападает Гемара. А загава рэу кикилим, что загава, он воспринимается как предметы. Говорит Гемара, значит, как предметы. Брайт так звучит. Загава рэу кикилим, как можем понять? Майлав, разве не имеется в виду кекилим шель кесов, как серебряные, серебряные предметы, депахты, которые уменьшаются в стоимости? Отвечает Гемара, ло, нет. Кекилим шель загав, это как золотые предметы, делопахты, которые не уменьшаются. Что значит уменьшаются? Давайте посмотрим, как Раши объясняет. Депахти ли фишем миштамшим бэм вэгу микаблан бэпохис хоймиш. То есть Раши объясняет, что пахти, это значит, они стираются. Стираются немножко, ну, как бы уменьшаются. То есть как бы серебряная посуда, она все-таки уменьшается. Она хуже. И Раши объясняет здесь, смотри, загаву карэй кикилим, как предметы. Загав шавур арэу кикилим, то есть золото наломанное. Оно как предметы. У мифареш в азере, там нам сейчас объясняют, майкилим, какие предметы. А что Раши говорит? Что какие предметы? Нам сейчас объяснит Гемара. Что нам объясняет Гемара? Еще раз смотрим Гемару. Депахты, что они уменьшаются. Но говорит, кикилим де заав де ло пахти. Золото, слитки золота, или какие-то там золотые, Раши говорит, ломаное золото. То есть как бы золотолом такой, да? Золотой лом. Это все как золотые предметы, которые не уменьшаются в стоимости. Гемара имкен, если так, то должно было брать написано кекилав мибайлы. Золото как свои собственные предметы. Так должно было быть написано. Ой, да еще вопрос. Таня, загава рэу кекилим. У нас другая есть брайта, что золото это как предметы. Динары и зо, вот золотые динары, гарэн кексафим, они как деньги. Как деньги. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, «Бэмаком шинагу шло лефортан, в тех местах, где принято их не разменивать. Там шамину тан, оцениваем их вэарэн бэшовэем, и они по стоимости». Что говорит Рашбаг? Там, где не принято их разменивать, золотые динары, они оцениваются по стоимости, а не больше, чем стоимость. Раши говорит, арен кексафин, леусив шлиш, нужно добавлять треть. Лефиши мизумоним лисхар, поскольку они мизуманим, наличные для прибыли. Так, если мы сравним их с деньгами, это значит, что они наличные, готовые для получения прибыли. Так вот, Рашбаг говорит, Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, нет, они по стоимости, их не нужно добавлять к ним 50%, да, там, треть с внешней стороны, как мы сказали, да? Нет, они по стоимости. Говорит Гемара, Рашбаг агой. Рашбаг про что говорит? Илей ма сейфа. Если он говорит про конец, Михлаль де Танакама, значит, Танакама, тот, кто начал эту брайту, савар, он считает, афилу бимаком шиногу шилоли фортан. Даже в том месте, где их обычно, шиногу, принято их не разменивать, золотые динары, их не разменивают, он тоже кешевеем, они тоже по этой стоимости. Так говорит Рашбаг. А Танакам говорит, как сафим, как деньги. Значит, как деньги, значит, как деньги, значит, добавлять можно. Значит, в этом спор. Значит, так мы воспринимаем сначала. Танакам говорит, как сафим, золотые динары. Рашбаг говорит, кешевьян, по стоимости. Значит, Танакам, они же про ту же ситуацию говорят. Что говорит Танакам? Что Рашбаг говорит, в том месте, где их не меняют, они по стоимости. Почему? Потому что ну, их в бизнесе невозможно использовать. Невозможно купить на них товар, перепродать, сделать из них. Они тяжелы для оборота. Так а что, почему же тогда Танакама говорит, что мы относимся к ним как к сафим? Бымаком шило ногу лефортан. Там, где не принято их менять, галунавки, они же не выходят. Они тяжелы в обороте. Тогда про что говорит? Говорит Гмара, окей, тогда нужно что сказать? Элулав арейша. О чем тогда говорит Рашбаг? Арейша. О начале. Что значит начало? Начало это вот. Заав арею кикелем. Что заав он как предметы. И Рашбаг говорит, в том месте, где не принято их менять, он по стоимости. Вахи комри. Вот что он говорит. Заав арею кикелем. Что заав он как предметы. Май кейлем. Какие предметы? Кейлем шель кесов. Предметы серебряные. Так ты понимаешь. А Рашбаг приходит и говорит, ареуки динарим шель заав. Нет, они как золотые динари. Бамоком шило ногу, там, где их не принято ли фортан их менять. И тогда отношение к ним, что они по своей стоимости. То есть, что Танакама считает, что золото не динары, а золото, они как предметы, уменьшаются в стоимости. А Рашбаг говорит, нет, они как динары, где, которые не меняются, не выходят, не тратятся, их не разменивают. И тогда золото, оно как по своей стоимости идет, записывается в ктубе. Говорит, не это имеется в виду. Ты неправильно прочитываешь как бы всю эту брайту. Леулам асейфа. Рашбаг действительно говорит асейфа. Он говорит действительно про динарей заав, не про золото, которое как предметы, а про динарей заав, золотые динары. Веденавки алидеатхак. И речь идет о ситуации, когда навки, они выходят, их можно потратить алидеатхак. Ну, с трудом. То есть, как бы, грубо говоря, возьмем доллары, да? Ну, вот, хороший предмет это доллары, например, в Израиле. Я не знаю сейчас, как в России, но в Израиле. Ты на доллары ничего не можешь. У тебя 100-долларовая бумажка, 50-долларовая бумажка. Ты можешь с ней ходить сколько угодно, да? Но ты в магазине на нее ничего не купишь. Тем более в официальном магазине. Можешь какой-нибудь там в левой лавочке, там, я не знаю, где-нибудь что, ты можешь там на нее что-то купить. Но по какому курсу? Как тебе дадут? Это всем очень неудобно. Все пользуются только шекелями. Доллар, у него есть большая стоимость, как бы 100 долларов, там, это 300 там, с чем-то шекелей сейчас, 320, может, там, не смотрел курс на сегодняшний день. Но неважно, вы будете смотреть через несколько дней позже, не принципиально. Так вот, 100 долларов, это большая, как бы, динар за авто, как бы, в нем много денег в нем заложено, но никому неудобно им оперировать. Так вот, это то, что говорит, но... А лидеатхак, если ты будешь сильно упираться, у тебя будет только вот эта монета, вот ты будешь ходить только со 100-долларовой бумажкой. Но в конце концов, ты купишь себе бутылочку воды попить, как бы, да, там не знаю, бутылку яблочного сока, ты сможешь себе купить, но это тебе нужно будет обойти, так сказать, много-много-много разных мест. Это называется юце алидеатхак. То есть ты можешь потратить эту денежную единицу, а лидеатхак с трудом. Так вот, золотые динары, про это идет речь. Это спор между, как бы, Танакама и Рашбаг. Он говорит так. Убака мифлиги. Вот в чем они спорят. Марсовар один считает, киванды навки, поскольку они все-таки выходят, мишапхиненло. То есть мы должны как бы записать их в прибыль. У Марсовар другой считает, киванды навки, поскольку они выходят, они тратятся только с большим трудом. Ло мишапхиненло. Мы их не как бы не вписываем их в прибыль в ктубе. Это первый вариант их спора. На самом деле, вот, ну, с точки зрения бизнеса, мне этот вариант кажется не очень понятным. Потому что, когда мы говорим о том, что они тяжело выходят, тяжело тратятся, это когда речь идет о ну, каких-то мелких сделках. Но когда у тебя есть какая-то крупная сделка, там, покупка какого-то здания, или у тебя есть какая-то крупная сделка, покупка какой-то большой территории земли. То есть для крупных сделок это, да, удобные денежные единицы. То есть, когда ты хочешь на один динар за купить там, я не знаю, кусок мяса, это будет ужасно неудобно получить с него сдачу, не у всякого торговца это есть, ты должен пойти найти менялу, который будет это разменять тебе, ты должен сколько-то за менялу заплатить, потом прийти. Это неудобные денежные деньги. Но для каких-то крупных расчетов, там, как бы там, для покупок больших, это да, денежная единица вполне приемлемая. Поэтому я не очень понимаю. То есть, возможно, что когда они говорили о том, что легко тратится, это именно серебряные деньги, на которых можно прямо вот прийти на рынок и вот на них, так сказать, как бы там купить там, товар А, продать, там, переехать, купить там, буквально близко, там, продать этот товар, получить опять деньги обратно, быстро купить товар Б, опять быстро обернуться. То есть, как бы Это деньги, которые, ну вот, суперликвидные такие, да, они очень легко в оборот входят. Это серебряные деньги. А золотые деньги, они все равно, они не для легкого и быстрого оборота. Они вот для таких, как крупных, больших сделок. Вот это вот как бы... И поэтому именно на серебряные деньги мы записываем их с учетом прибыли, потому что они действительно вот такие легкие в обороте. С ними оборот происходит очень легко. А вот золотые деньги, мы их записываем как бы, ну, по стоимости. Почему? Потому что их оборот, он такой тяжелый. И вот тут, на самом деле, как бы спор между Рашбагом и Танакам. Танакам говорит, возможен их оборот, но с трудом. Или, скажем, он ограничен, этот оборот. Определенный вид сделок. И поэтому ты записываешь их по стоимости в ктубе. Потенциал прибыли, он все-таки неоднозначный. А Рашбаг говорит, это Рашбаг говорит, а Танакама скажет, поскольку потенциал прибыли есть, то ты записываешь их все-таки как деньги, как то имущество, которое, да, в потенциале может принести ему прибыль. Вот так нужно объяснить это мнение. Теперь дальше говорит Гемара, ибо и сейма. Другой ответ. Кула, на самом деле, вся эта брайта Рашбаги, она идет вся, там нет двух мнений, это одно мнение. Вехсури мехсра. И в ней есть определенный недостаток, и нужно как бы эту брайту ее отредактировать, дописать. Вяхи катани, вот что написано. Загава реуки килим, что золото, в принципе, золотой лом, как килим, или там слитки золота. Это как предмет. Динарейза, золотые же динары, гарейн, кексафим, они как деньги. Баме дворим амурим. Когда они как деньги? Бемоком шиногу лифортан, там, где принято их разменивать. Аваль бемоком шиногу шило лифортан, там, где принято их, чтобы их не разменивать. Шамино там, оцениваем их, варейхен кешов бешовим, и они записываются в ктубу, в их стоимости. Диври Рабан Шимон бен Гамлиэль. Это слова Рабана Шимона бен Гамлиэля все. Рабан Шимон бен Гамлиэль омер. Ибо Рабан Шимон бен Гамлиэль говорил бы маком шинагу шлоли фартан, что в тех местах, где принято их не разменивать, шамино там, оцениваем их, варейхен бешовим, они по стоимости. Вот второй вариант. Второй вариант, это сам Рашбаг говорит. В зависимости от того, насколько принято эти золотые динары воспринимать как денежную единицу, и принято ее менять, и, соответственно, принято ее пускать в оборот. То есть, если принято это менять, значит, принято это пускать в оборот. Если принято это пускать в оборот, значит, это все-таки деньги. Это наличные деньги. Это крупные купюры там, в России, там, пятитысячная, как бы. Да. Пока ты там, опять же, дойдешь, там, не знаю, сейчас, если десятитысячная, ну, или как в Америке, там, купюры там, я не знаю, в $1000, по-моему, есть или нет. Неважно. Крупные какие-то купюры. Да пока ты там ее разменяешь. Но ты можешь ее разменять? Можешь. Если принято ее менять, эту купюру, значит, ее можно и пустить в оборот. Так вот, золотой динар, если принято его все-таки менять, это деньги. Если не принято его менять, тогда это товар. Это товар, но это товар, который не теряет стоимость. Говорит Гемара... Миколь Маком, в любом случае, кекила в Мибайле. У нас остается один вопрос. То есть, когда у нас идет золото, почему мы говорим кекилим? Нужно написано, что оно как золотые предметы. И кекилим Мибайле. Говорит, каша, это действительно вопрос. Ибо и сейма, еще один ответ. Оха бимая скинна бадагава приха. Почему мы говорим, что золото как кейлим, и оно оценивается как предметы серебряные? Может быть, это имеется в виду золото плохого качества, приха, которое крошится. Золото, которое крошится. Точка. И тут Гемара говорит дальше, что существуют товары, не только золото, которые считаются, которые оцениваются по стоимости. То есть, несмотря на то, что они движимое имущество, это не недвижимость, они записываются как в своей стоимости, и они стоимость не теряют от времени. И вот Раваши приводит, кажется, что не только золото имеет такую как бы постоянную ценность, но и есть, существуют еще предметы. Гемара приводит первый ответ Раваши, что есть это золотая крошка, а вторая это прям золотая пыль такая. Не имеется золото, а имеется золотая пыль, оно тоже теряется. Окей. Есть тоже какой-то процент потерь. Беседа. Теперь говорит Гемара, Омар Рав Янай. Вот здесь Рав Янай говорил то, что я сказал, что Басамим Шель Антиохия, что ароматы благовония Антиохии, арен как сафим, они тоже как деньги. То есть они тоже близки к прибыли, они тоже, мы оцениваем их как деньги. Он должен добавлять половину от их стоимости к их цене. Потому что это, ну вот, товарооборот этих басамим, он очень высокий. И поэтому они оцениваются как реальные деньги. То есть, как бы, то есть, существуют товары, которые так хорошо выходят, ну, с ними оборот, что они считаются как ликвидные, они ликвидны на уровне денег. Омрав Шмуэль бар Нахмани. Сказал Шмуэль бар Нахмани, омрав Йоханан, гмалим шель Аравия, арабские верблюды, ища гава парнами. Человек, который приносит арабских верблюдов, то женщина, она берет и записывает их тоже с определенной прибылью. Да? Раши говорит, что парна – это некая ревах шлиш, то есть добавляет тоже треть прибыли. То есть вместо 50% от того, что есть, чтобы это было теперь третью, как мы это называем. Теперь добавляет парна. Если она приносит арабских верблюдов, то, опять же, это такая ценность, которая как бы, ну, не уменьшается в цене. Это очень интересно, да? Но Раши говорит, что это именно в Аравии. Такая ценность, икар скоро там, их основная торговля бэгмалим и бэгэм мистакрим. То есть они торгуют в основном верблюдами, и поэтому это тоже воспринимается как наличные деньги. То есть, например, они, такая ценность, вот в чем идея. То есть басамим в Антиохии – это их основной товар, и поэтому она принесла басамим, то есть благовоние. Это в принципе, как, воспринимается как наличные деньги. Она принесла в Аравии верблюдов, это тоже их основной товар, и поэтому он тоже воспринимается как наличные деньги. Вот как бы нюанс, так сказать, этого понимания. Омар Рав Папи, сказал Рав Папи, гани тутвей дебей махси, иша гува парна мигем. Тоже. Это одежда, которую дают в приданное в городе Беймахси, женщина тоже записывает их с прибылью, поскольку это тоже очень хороший товар, который там воспринимается абсолютно как деньги наличные. И Гемара приводит еще один пример. Омар Рав Папи, гани саки дерудия, некие мешки дерудия, в ашли декам хуне. Это мешки из города Рудия и веревки в городе Камхуне, которые она получает, если она получает их в приданое, она тоже берет, записывает их с прибылью, то есть вот этим с 50%. То есть это опять же, это воспринимается как наличные деньги, как будто бы она принесла наличные деньги. Почему? Потому что это моментально продастся, и он получит деньги, это называется, если она приносит такой товар, это как бы пример. Хотите, приведу смешной пример. Как водка во время антиалкогольной кампании в России, в Советском Союзе. На нее можно было, так сказать, как бы и дачу построить, и стройматериалы купить, и все что угодно можно было сделать. Такой товар, который моментально становится деньгами. Как бы нет никакой проблемы со сбытом его. Это то, что, наверное, такой плохой пример, просто в голову пришел. Что как бы, вот этот товар, это точно деньги. Все купят, как бы нет проблем. Валюта, да? Валюта такая. Помните, назывался это? Водка, валюта, да? Я помню это еще. 80-е годы, конец 80-х годов. Да. Я не такой старый, как вы думаете. Просто еще ребенком, так сказать, уже держал уши востро, что называется, да? Омар Рова, сказал Рова, Мирей Шава Амина, вначале я думал, говорит Рова, Гани Арнаки Дымахойза, что некие Арнаки Дымахойза, она принесла Арнаки, это, в принципе, кошелек. И кошелек с деньгами, и она получает их в наследство сироты получают наследство в городе Махойза. Что женщина такие кошельки тоже записывает к тубаим тосефет. Это не воспринимается как движимое имущество. Такое, как бы, новая сугия, да? Почему? Потому что Раши здесь объясняет, что эйном римши динамка металтали, мы не говорим, что это движимое имущество, поскольку принято, что такие кошельки, они не порабощаются для кредиторов. Почему? Май тайма. В чем причина? Говорит Гемара. Асмахтину алаю. На них можно полагаться, на эти кошельки с деньгами. Киван дахазин. Однажды я увидел дешакли лигу, что берут эти кошельки, вынавки и берут, и они тратятся. Веки миштакни арай, как только они находят землю, забни бегу, они на них покупают землю. Амина, я теперь говорю, асмахтингу аарагу, что основное, как бы, асмахт их, она опирается все-таки на землю. Говорит, что так, вот такие кошельки, они не порабощаются, и я думал, что их воспринимать как деньги наличные. Так? И эти вдовы, они берут эти кошельки и выходят, но как только они находят землю, они покупают землю. Так поэтому я, говорит, говорю, что эти женщины, получается, не полагаются на кошельки с деньгами, а только на землю. Поэтому эти кошельки с деньгами, они не порабощены для взыскания ктубы. И женщина не берет ктубу с сирот, а только с земли, которую они наследуют от отца. То есть вопрос, как воспринимать эти металтали, что они не порабощаются для ктубы. Порабощаются для ктубы? Нет, она на самом деле все-таки полагается на землю. Немножко не понимаю, как это завязано на... То есть мы воспринимаем вот эти наличные деньги как деньги или как землю. Не очень понятно, как бы, о чем здесь гемара. Саша говорит так, поскольку это воспринимается как товар, то можно положиться на такие кошельки в качестве ктубы. Но как только я увидел, что когда все-таки женщины, которые берут эти кошельки, они на них покупают землю, я все-таки понимаю, что основная вещь, на которую полагается женщина, это все-таки не металтрин, а недвижимость. Ну, вот это то, что здесь... Гемара говорит. Ну, в принципе, понятная, как бы, вещь, которую мы сейчас здесь поняли, что те вещи, которые легки для реализации, воспринимаются нами как наличные деньги. Да. А те вещи, которые тяжело реализуются, они воспринимаются как предметы. Теперь, что с этими кошельками вот в конце? Что думал Рова в начале, что он передумал в конце? Не очень мне понятно, как бы, здесь... Такой с вопросом у меня остался этот момент. То это будет самых зайном алиф, и безрат аше мы продолжим со следующей мишны, и в принципе гемара перейдет на тему цдака. Сейчас будут несколько, как бы, амудим, несколько страниц с темой цдака. Гемара перейдет на тему цдаки. То оставайтесь с нами, начать тафаями. Всего хорошего, до свидания.